Эпилог. Глава первая. Проекты спасти Митю. На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в 9 часов, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле и имея сверх того к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку. Рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же, после тогдашней сцены в суде, велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталось бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и Герценштубе. Московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по 2 раза в день. Но в этот раз у него было особое, прихлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем. А между тем он очень торопился. Было у него еще другое неотложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с 15 минут как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении. Она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша. «О его решении не беспокойтесь», — проговорила она с твердой настойчивостью Алеши. «Так или этак, он все-таки придет к этому выходу. Он должен бежать. Этот несчастный, этот герой чести и совести, не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал», — со сверкающими глазами прибавила Катя. «Он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношение. Я вам уже кое-что сообщила. Видите, это произойдет, по всей вероятности, на 3-м отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику 3-го этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником, да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь. Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре. Он еще сходил с лестницей, а я, увидя вас, заставила его воротиться, помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?» «Нет, не знаю», — сказала Леша. «Конечно, он тогда от вас скрыл. Вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще 3 дня перед тем открыл все главное. Вот тогда-то мы и начали ссориться, и с тех пор все 3 дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась. Не скажу вам, из-за чего, сама не знаю, из-за чего. О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась. И именно за то, что и она тоже вместе с Дмитрием бежит за границу!» Воскликнула вдруг Катерина Ивановна задрожавшими от гнева губами. «Иван Федорович, как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия и что, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла. Тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому. И это тогда, когда я сама уже давно перед тем прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного. Я от злости только на эту тварь на него озлилась. Через 3 дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтобы я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь. Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтобы я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти 10 тысяч. Вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата, и мне самой доверяет это дело спасения. О, это была жертва. Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович. Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю, а он бы непременно это подумал. Тут до того была раздражена лишь одной только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала опять ему сцену. О, я несчастна. Таков мой характер, ужасный, несчастный характер. А вы еще увидите. Я сделаю, я доведу таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий. Но тогда... Нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя. А когда вы вошли тогда, и когда я воскликнула, а ему велела воротиться, то как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что, помните, я вдруг закричала вам, что это он! Он один уверил меня, что брат его Дмитрий — убийца. Я нарочно наклеветала, чтобы еще раз уязвить его. Он же никогда, никогда не уверял меня, что брат — убийца. Напротив, в этом я сама уверяла его. О, всему причиною мое бешенство. Это я. Я и приготовила эту проклятую сцену в суде. Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде. Я всему причиною, я одна виновата. Еще никогда не делала Кате таких признаний Алеше. И он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает, побежденное горем. О, Алеша знал и еще одну ужасную причину ее теперешней муки. Как ни скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити. Но ему почему-то было бы слишком больно, если бы она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас и об этой причине. Она страдала за свое предательство на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем трудней становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите. «Ничего, ничего, за него не бойтесь!» Упрямо и резко начала опять Катя. «Все это у него на минуту, я его знаю, я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И главное, это не сейчас. Будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам все поведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уж и согласен. Разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится. Боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно позволить, если уж так необходима тут ваша санкция», — с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась. «Он там толкует», — принялась она опять, — «про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то. Я помню, мне много об этом Иван Федорович тогда передавал. Если б вы знали, как он говорил!» Вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя. «Если б вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидел его, может быть, в ту же минуту! А я, о, я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивой усмешкой. О, тварь! Это я, тварь! Я! Это я народила ему горячку! А тот осужденный! Разве он готов на страдания?» Раздражительно закончила Катя. «Да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают!»
Какое-то чувство уже ненависти и годливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. Что ж, может, потому что так чувствует себя пред ним виноватой и ненавидит его минутами, — подумал про себя Алеша. Ему хотелось, чтобы это было только минутами. В последних словах Кати он заслышал вызов, но не поднял его.
«Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или, по-вашему, тоже бежать будет нечестно, недоблестно или как там, не по-христиански, что ли?» Еще с пущим вызовом прибавила Катя.
«Нет, ничего, я ему скажу все», — пробормотал Алеша. «Он вас зовет сегодня к себе», — вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване.
«Меня? Разве это возможно?»
— пролепетала она, побледнев. «Это возможно и должно!» — настойчиво и весь оживившись начал Алеша.
«Ему вы очень нужны именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если б не необходимость. Он болен, он как помешанный, он все просит вас. Он не мирится, вас к себе просит, но пусть вы только придете и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен, ни прощения вашего хочет. Меня нельзя простить, он сам говорит, а только чтобы вы на пороге показались».
«Вы меня вдруг...» — пролепетала Катя. «Я все дни предчувствовала, что вы с этим придете. Я так и знала, что он меня позовет. Это невозможно!»
«Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил. В первый раз в жизни, никогда прежде не постигал этого в такой полноте. Он говорит, если она откажет прийти, то я во всю жизнь теперь буду несчастлив. Слышите? Каторжный на 20 лет собирается еще быть счастливым. Разве это не жалко? Подумайте. Вы безвинно погибшего посетите!» С вызовом вырвалось у Алеши. «Его руки чисты, на них крови нет. Ради бесчисленного его страдания будущего посетите его теперь. Придите, проводите во тьму, станьте на пороге и только. Ведь вы должны это сделать!» Заключил Алеша с неимоверной силой, подчеркнув слово «должны».
«Должна, но не могу»,
— как бы простонала Катя.
«Он на меня будет глядеть, я не могу».
«Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь?»
«Лучше страдать во всю жизнь».
«Вы должны прийти. Вы должны прийти», — опять неумолимо подчеркнул Алеша.
«Но почему сегодня? Почему сейчас? Я не могу оставить больного».
«На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду, сжальтесь!
Надо мной-то сжальтесь!» —
горько упрекнула Катя и заплакала. «Стало быть, придете», — твердо проговорил Алеша, увидав ее слезы. «Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете».
«Нет, ни за что не говорите!»
— испуганно вскрикнула Катя.
«Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я приду, но, может быть, не войду. Я еще не знаю».
Голос ее пресекся, она дышала трудно. Алеша встал уходить.
«А если я с кем-нибудь встречусь?»
Вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев.
«Для того и нужно сейчас, чтобы вы там ни с кем не встретились. Никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать», — настойчиво заключил он и вышел из комнаты.